«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа говорить о самых значимых темах и событиях сегодняшнего дня будем мы, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
Здравствуйте.
И я, Елена Афонина. Вот какие темы мы выбрали для вашего обсуждения. Сегодня пришла информация о том, что вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Спросим, радует ли вас успех России в Сирии. Ну, а также поговорим о том, что председатель Следственного комитета нашей страны Александр Бастрыкин в ходе заседания коллегии ведомства в очередной раз поднял вопрос о необходимости возвращения в уголовное право полноценной формы конфискации имущества. Можно ли, как вы считаете, в нашей стране честно заработать миллионы? Об этом обязательно поспорим. Ну, а также поговорим о том, что Росстандарт нашел суррогатное топливо на каждой восьмой заправке, и футболист Александра Кокорина собирается лишить прав за езду по встречке на Бентли. Вот такие темы мы сегодня с вами обязательно обсудим.
Картина дня.
Ну, а сейчас переносимся в Швецию, где находится специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова, которая заставила нас, честно говоря, поволноваться, когда от нее раздался звонок с криками «Ну, практически, помогите, убивают». Потом Дарья успокоилась, и вот, что она рассказала. Еще раз, внимание, Дарья находится в Швеции, в Стокгольме.
Я нахожусь сейчас в Стокгольме и поехала сегодня в знаменитое мусульманское гетто. Это район Стокгольма, называется Ринкебё. И поскольку все беспорядки и все происшествия происходят там, местные власти заверяют о том, что это сам это безопасный район, вы все преувеличиваете. Я хотела проверить сама, что же это такое. Когда мы приехали в центр, это прямо центральная площадь, метро, день, в разгаре день, 12 часов дня, работает кафе, ни одного полицейского. Все кафе было забито черными людьми, в разгар дня не было ни одного свободного места. Но была терраса. Я зашла в кафе, купила кофе, два кофе отдала своему товарищу, чтобы вынести на террасу. И в этот момент я включила камеру и стала говорить, что это мирное, про то, что это популярное местное кафе, вот в мусульманском районе. А в этот момент все люди стали подскакивать, и жестами, чтобы я перестала снимать, я опустила камеру. Ко мне, подбежала, вот огромная толпа людей, полное кафе, подбежала, огромный черный мужчина, и стал тыкать мне в лицо пальцами и говорить: «Убирайся отсюда, к чертовой матери». И я ему сказала, что я вообще не собираюсь никуда убираться, потому что я купила свой кофе, я хочу выпить свой кофе. Он стал тыкать мне в лицо пальцами. Я тоже стала тыкать ему в лицо пальцами. Сказала: «Убери свой палец, я уберу тогда свой. И ты отсюда будешь убираться, не я». Меня вытолкали на террасу, я сносила на террасу, сказала, что никуда не уйду, пока я не допью кофе, я ничего не сделала. Я убрала камеру, если вас не раздражает, убрала. Собралась огромная толпа людей, сбежала вся площадь, совершенно черная оказалась. Я оказалась в таком, три круга людей. Толпа стала нарастать, и мой товарищ, я все в углу вот этой террасы, он перекрыл собой подход к этому столику с одной стороны, но они окружили нас со всех сторон, вытащили свои телефоны, стали меня снимать на телефон и сказали, что если ты еще раз, извиняюсь за выражение, появишься в этом районе, ты живой сюда не уйдешь. Сейчас быстро поднимался, мы начали мечать, будем тебя бить. Я сказала, что нет, я буду пить кофе, сказала я. Вот пока вы не допью, я оттуда не уйду. Подошел один человек, он был единственный белый, с такой ваххабитской бородкой, типичная ваххабитская шапочка, они так любят ходить. Он сказал: «Ты по-английски понимаешь?» Я говорю: «Понимаю». Он говорит: «Ты жить хочешь?» Я говорю: «Хочу». Он говорит: «Вот если бы ты знала, о чем мне сейчас говорят, ты убежала бы немедленно отсюда. Я не хочу, чтобы твоя смерть была на моей совести». Я говорю: «С ума сошел? Я в Швеции. Свободная страна. Я в Стокгольме». Он сказал: «Ты не в Стокгольме. Это не Швеция». И толпа нарастала. Я тщетно пыталась найти полицию или думала, что кто-то придет мне на помощь. Но против них был всего вот этот единственный ваххабит, который не стал бы, конечно, там драться. И после этого, они зафиксировали меня и сказали, что еще раз появишься, то есть меня вытолкали уже из столика, мне просто бежать до метро, когда еще раз появишься, мы тебя убьем. И самое смешное, что у меня вечером там опять встреча.
Ну вот нужно сказать, что Швеция, население, которое насчитывает около 9,5 миллионов, по-моему, человек, да, приняла у себя в 2015 году почти 200 тысяч беженцев. То есть для...
Что там говорить? Сейчас каждый пятый житель Швеции – это так называемый мигрант. Не обязательно беженец, но мигрант. Из стран Северной Африки, из стран арабских, из Ближнего Востока там, и так далее и тому подобное. Вот, пакистанцы там есть и прочая совершенно разнородная публика. Но каждый пятый, понимаете? Причем 90% тех, кто за последние два года въехал в Швецию, это мужчины в возрасте до 30 лет. Понимаете? Угу. Вот представьте себе вот такую картину.
Да, ну и я напомню, что в конце февраля этого года на западе Швеции горел крупнейший в стране приют для беженцев. Сейчас мы пытаемся понять, что же происходит в Европе, что действительно можно сказать о том, что ситуация уже вышла из-под контроля. На связи с нами директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сейчас вы слышали, наверное, рассказ Дарьи Асламовой, спецкора комсомолки, которая находится в Стокгольме, а вот такое ощущение, что передает не оттуда, а из абсолютно любой, наверное, страны с преобладанием мусульманского населения.
Я могу сказать, что они просто остолбенели, понимаешь, вот в этот момент. Их изумление от того, что появилась какая-то белая, длинная, да еще качает права, они просто остолбенели, изумились, и это в какой-то степени тоже сыграла на то, что Даша ушла оттуда без побоев и вообще ушла.
Это что, государство в государстве? Семен Аркадьевич.
Ну, значит, давайте вещи называть своими именами. Когда такое большое количество беженцев прибывает из той или иной страны, и они селятся как-то компактно, естественно, там возникают островки, вот как вы говорите, государство в государстве, где они живут так, как они считают нужным жить, и постепенно любое возможность влияния властей того или иного государства на такие островки, оно как бы уменьшается и сводится постепенно к нулю, совсем вытекающие отсюда последствия. То есть люди, они могут быть при этом даже гражданами этого государства, живут совершенно по иным правилам, и, естественно, вот возникают такие конфликты, они и будут нарастать.
Ну, а кроме журналистов, эта тема кого-то волнует? Вообще власти как-то реагируют? Ведь то, с чего начала Дарья, там нет ни одного полицейского.
Значит, знаете, я знаю, что в Германии там многих волнует и обычных немцев, особенно в контексте событий последних 2-3 лет. Да, поэтому их волнует с точки зрения безопасности, с точки зрения вообще уровня жизни, который они считают понижается и по этой причине. Даже начиная от качества дорог, потому что десятки миллиардов долларов из бюджета Германии уходят на поддержку беженцев, а не на улучшение этих самых дорог, там, инфраструктуры и так далее. И это их многих раздражает отсюда. И, в общем-то, результаты многих выборов, особенно местных, где зачастую побеждают ультраправые, потому что людям, знаете, трудно потом что-то объяснить, почему у них в стране вот происходит то, что происходит. И, естественно, голосуют за тех, кто обещает, как бы, кстати, разобраться с этой проблемой и свести ее к минимуму.
В общем, что в Швеции, что в Германии, картина, похоже, получается одна и та же по этому вопросу, да? Но тогда надо чего нам стоит ждать? Появления новых Брейвиков в этих странах?
Я думаю, что массовое сознание, значительная часть этой массовой сознания населения и европейских стран, где есть эта проблема, оно радикализируется и в любой момент может возникнуть ситуация, как вы сказали, о Брейвике. Но нам надо задуматься о себе, а чего у нас разве не так? У нас тоже есть тенденция к подобному явлению. У нас тоже во многих городах и даже в Москве есть районы уже постепенно, где этническая ситуация меняется далеко не в пользу тех, кто, значит, говорит хорошо по-русски и живет русской культурой. Это то же самое, извините меня за откровенность. Когда мы говорим о том, что мы страна, занимающая второе место мира после США по количеству мигрантов, но надо называть мигранты, откуда в основном приезжают. И когда некоторые крупные политические деятели нас убеждают, что это наши бывшие соотечественники, они сильно ошибаются. Наши бывшие соотечественники, это были мигранты 90-х годов. У них было сознание еще советское, потому что они находились в общей атмосфере, скажем, системе образования, информации и так далее. Одна единственная страна. А сейчас следующее поколение, которое уже совершенно в иных условиях, совершенно иными взглядами на жизнь, на все, что происходит вокруг, на политическую, экономическую, в каком угодно областях.
Тогда у меня к вам, извините, у меня к вам вопрос. Вот сейчас грядет амнистия для проштрафившихся мигрантов из Таджикистана, из Молдавии уже объявили. Вот. Это как-то осложнит нашу ситуацию здесь?
Ну, конечно, сложнее. Это было, давайте, целый ряд мер принималось последние 2-3 года, особенно с точки зрения, не вводя визовой режим, как-то усложнить, так сказать, проблему пребывания здесь вообще незаконных мигрантов. И люди, которые нарушали неоднократно, в том числе разные рода миграционные законы, их отправляли, депортировали, и они вносились в так называемые черные списки. Получается, все эти черные списки, они будут аннулированы, и люди, имеющие нарушения в этой области, они начнут приезжать.
Спасибо. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров был с нами.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
С вами в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, я Елена Афонина, и мы продолжаем в прямом эфире с вашей, разумеется, помощью обсуждать самые значимые резонансные темы и события сегодняшнего дня. Но начали мы с того, что Дарья Асламова сообщила, в Стокгольме есть районы, где власть не действует, а именно те самые мусульманские гетто, куда Дарью занесла, ну теперь можно уже сказать, практически нелегкая. Вот, кстати, Дарье желают здоровья и удачи, мы ее любим.
Лена, нелегкая или нелегкая журналистская судьба?
И то, и другое.
Это разные вещи.
Так, что пишут наши радиослушатели? Кстати, напомню, что комментарии вы можете отправлять на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Европу отправляют на дно. Проект «Европа закрыт». Следующее сообщение. А ведь их предупреждали, а ведь им говорили. В общем, такая вот толерантность и мультикультурность, пишет Влад. Далее. Эта игра в долгую исламизирует два фланга. Европу и Азию рядом с нами. И потом на нас их и кинут лет через 20, пишет Дмитрий. Ну, вот такие сообщения пришли, и сейчас...
Ну, вы знаете, с Европы на нас не кинут, потому что у нас есть хорошая прокладка. Вот, это бедные государства-члены ЕС, я имею в виду, вот, куда сейчас вот эти мигранты из Африки, там, да, с Ближнего Востока, их в Польшу на Аркане не затянешь. Им нужна Германия, им нужна Швеция, где социалочка, пособие, все остальное. А в Польшу они ни-ни-ни. Так что они сначала будут Польшу под себя подминать, захватывать, когда пойдут оттуда.
Да, но если учесть, что на этой неделе уже появилась информация о том, что Германия собирается выплачивать деньги тем мигрантам, которые уедут из страны, то можно предположить, что да, действительно... Ситуация.
Слушай, цыганами они так борются на самом деле.
Да.
Они цыганам платят бабки, цыган высылают в Болгарию и в Румынию, после чего те табором опять приезжают в Германию и Францию и так далее за новой порцией денег.
Да. Ну, что мы слышим, если ситуация будет урегулирована, например, в той же Сирии, то поток беженцев сократится. Отлично, но тогда давайте обратим внимание еще на одну сегодняшнюю новость. С утра сегодня пришло известие о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство», запрещенные в нашей стране, выводят свои силы из Пальмиры. И вот буквально час назад пришло сообщение о том, что президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу доложил о том, что вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Сейчас на связи с нашей студией военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Виктор Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы хотим к нашим радиослушателям обратиться с вопросом, радуют ли их успехи России в Сирии. Я сразу напомню телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Ну, а вам, как эксперту, вопрос следующий. Ведь Пальмира стала такой, ну, довольно болезненной темой, особенно после того, как ее вынуждены были оставить.
Ну, болезненно, скорее, с медийной точки зрения. Надо понимать, что оставили ее из-за того, что у сирийской правительственной армии и ее союзников просто физически не хватало боеспособных частей и соединений на все операционные направления. И когда развернулась жесточайшая и масштабная весьма по меркам Сирии битва за Алеппо, а я напомню, это не только восточное Алеппо, это и в самой провинции Алеппо бои происходили, то, естественно, на другом операционном направлении, вот в районе Пальмиры, вынуждены были оставить части, которые стали из ополченцев, из солдат по призыву там, и так далее. В общем, не с невысоким уровнем подготовки и не слишком хорошим, мягко говоря, техническим оснащением вооружения военной техники. И внезапный, на самом деле, для этих войск удар боевиков привел к тому, что войска были вынуждены отходить. Более того, Пальмира-то медийный, конечно, такой объект, но там рядом расположена очень важная военная база, это Т-4 или ТИАС, ее еще известно. Там большие склады, там центр подготовки сирийских военнослужащих, много вооружения, военной техники. Ее удалось, к счастью, удержать. Но после стратегического успеха в районе Алеппо, освобождения восточной части, развития наступления на север и северо-восток, провинции Алеппо, появилась возможность освободить часть таких ударных, элитных, скажем, боеспособных соединений сирийских правительственных сил и союзников и направить их на Пальмирское операционное направление. Сейчас, в нынешней ситуации, сирийская правительственная армия имеет возможность наступать одинаково успешно на двух операционных разобщенных друг от друга направлениях и на практике показывает свои возможности вот в районе Пальмиры, в частности, ее освободил город.
Виктор Иванович, вопрос возникает. Мы буквально вот накануне обсуждали заявление главаря террористов Аль-Багдади, который, ну, правда, заявление было сделано Ирак, да, в отношении, да, иракских боевиков, что им нужно уходить, укрываться в горах. Вот скажите, что происходит сейчас? Почему мы видим и на иракском направлении, и в Сирии вот такие действительно ощутимые, ну, где-то успехи, где-то, может быть, продвижение в нужном направлении довольно активное. Что, с терроризмом действительно в ближайшее время будет покончено?
Ну, я не думаю, что с терроризмом будет в обозримый период покончено. Скорее, можно речь идти о разгроме организованных вооруженных формирований и псевдогосударственных структур исламского государства. Ну, я думаю, это действительно будет происходить на наших глазах. Переломным моментом здесь, конечно, стал успех в Алеппо сирийских правительственных войск и развитие наступления на формирование ИГИЛ со стороны курдского ополчения. Ну, в частности, в том числе и в провинции Ракка. Если говорить о действиях коалиции, которая штурмовала Мосул, я напомню, что им только на взятие восточной части Мосулу понадобилось свыше 3 месяцев, около 100 дней. Но перемололи они там, конечно, значительные достаточно по местным меркам силы террористов. И перешли сейчас через реку Тигр и западную часть Мосула начинают зачищать. Но в целом, считают военные специалисты, все-таки основная часть ИГИЛ, так сказать, ядро, это расположено вдоль долины реки Евфрат. Это от Ракки в направлении Дейр-эз-Зор, Медина и других населенных пунктов. Посмотрим, что там будет. Вообще, вот само заявление Аль-Багдади, мне кажется, весьма сомнительным. Да, он до этого был весьма, скажем так, мужественно настроен, по крайней мере, на словах, и призывал все время продолжать борьбу до последнего человека.
А вам не кажется, что американцы надавили на саудитов, чтобы те принудили Аль-Багдади вот к такому жесту?
Ну, вы знаете, я не политолог, мне трудно об этом рассуждать, но я всегда вспоминаю о том, что, как правило, политологи раздувают значение влияния каких-то стран, на которых они работают, непосредственно на земле. Ну, как показала практика, вот американцы надували щеки сильно, что они там на кого-то влияют. В Сирии и так далее. Но на самом деле они на практике не могли даже отделить умеренных от радикальных террористов. Вот. Точно так же и влияние Саудовской Аравии. Да, они поставляют вооружение некоторым радикальным группировкам, так сказать, напрямую деньги, насколько я знаю, все-таки не поставляют, скорее материальные средства. Но говорить о том, что они напрямую там влияют, и тем более на игиловцев, я бы не стал.
Виктор Иванович, и еще один, наверное, финальный вопрос. Что дальше? Вот по сирийскому направлению на Пальмиру отвоевали 11 декабря банды ИГИЛ, вновь ее заняли. Вот можно сказать, что 2 марта теперь входит в историю как да, то, что Пальмира вновь отвоевана. Сейчас полный контроль сирийской армии над Пальмирой. Это официальные заявления. Дальше что? Какое направление?
Ну, будет 2 направления. Ну, одно направление – это восточная часть провинции Хомс, это то вдоль дороги от Пальмиры на Дейр-эз-Зор. Но надо не допускать прежних ошибок и не вытягиваться, так сказать, так называемую кишку вдоль этой трассы. Надо все-таки освобождать высоты и горные или предгорные плато севернее, северо-восточные полимеры, то есть зачищать восточную часть провинции Хомс полностью. Именно оттуда концентрировались боевики, когда наносили контрудар. Второе направление – это, конечно, северная и северо-восточная часть провинции Алеппо. Надо развивать наступление от авиабазы Кверис в восточном направлении. Надо согласовывать свои действия обязательно с курскими формированиями. Надо разделять зону ответственности и контроля, чтобы, не дай бог, друг друга не перестрелять с протурецкими формированиями, с самой турецкой армией. И в целом вот все вместе нацеливаются именно на разгром ИГИЛ. Пока есть, к сожалению, инциденты, когда происходят взаимные обстрелы и удары вот на стыке вот этих всяких разных формирований, включая сирийские правительственные войска в северо-восточной части провинции.
Спасибо большое. Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский был с нами на связи.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Я Елена Фонина. И мы с вашей помощью, разумеется, обращаюсь к нашим радиослушателям. Продолжаем обсуждать самые значимые темы сегодняшнего дня. Пришла информация о том, что Пальмира находится под контролем сирийской армии. И мы спросили, гордитесь ли вы сейчас успехами России в Сирии, потому что в докладе министра обороны Сергея Шойгу президенту России Владимиру Путину было сказано о том, что вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Ну вот что пишут наши радиослушатели, которые прислали сообщение по этой теме на WhatsApp и Viber. Я, конечно, рад любым успехам российской армии в войне с террористами ИГИЛ, но я бы радовался еще больше, если бы российская армия также громила террористические формирования добровольческих батальонов ВСУ на Донбассе, пишет Максим.
Ну, ребят, не знаю, не надо, пусть они там сами на самом деле. Потому что если мы туда сейчас вмешаемся, то мы дадим одной из сторон повод упрекать нас на протяжении ближайших 150-200 лет, понимаете? Это будет просто искусственно подпитываться та ненависть, которая сейчас испытывается. Пусть они осознают хотя бы раз в жизни, да, вот за всю свою историю, что в своих проблемах они виноваты сами. Я хочу сказать другое здесь, да, вот успехи с уходом Аль-Багдади в Мосуле, успехи в Пальмире, мире наши с сирийцами, они совершенно четко говорят о том, что товарищ Дональд Трамп или господин Трамп, да, за очень короткий срок пребывания своего на президентском кресле в США уже сделал в борьбе с терроризмом гораздо больше, чем Барак Хусейнович Обамов за 8 лет своего президентства. Во всяком случае, успехи его уже, ему есть что предъявить американскому обществу. Ну, вот, а что касается...
Да, ну, а что касается Сирии и гордости за действия ВКС России, вот что пишет Дмитрий из Алтайского края. Успехи в Сирии радуют. Это, безусловно, повод для гордости. Неудачи и плачевное состояние внутренней политики и финансового положения граждан, особенно в глубинке, вводят в печаль. Когда когда о своем народе подумают. Прекрасно. Подумали. И сегодня председатель Следственного комитета нашей страны Александр Бастрыкин в ходе заседания коллегии ведомства в очередной раз поднял вопрос о необходимости возвращения в уголовное право полноценной формы конфискации имущества. Это ли не забота о народе, которая требует, пусть коррупционеры вернут награбленное? Но давайте послушаем прямую речь председателя Следственного комитета.
Вот это здорово, когда люди осознают, что совершая преступление и прибывая только для объяснения в Следственный комитет, первое, что потом они делают, они пытаются возместить причиненный ущерб. Это замечательно. Вот надо, чтобы наша телевидение показало всем нашим коррупционерам и расхитителям, что именно так надо поступать честному коррупционеру. Удельный вес возмещенного в ходе расследования ущерба вырос до 35%. Ну, в абсолютных цифрах это 45 миллиардов рублей. Удачный пример такой работы в новом ракурсе, когда по делу Хорошавина нам удается, я надеюсь, мы завершим эту работу успешно вместе с нашими коллегами, полностью возместить ущерб путем предъявления иска в гражданском судопроизводстве от имени государства и обращения в доход государству всего того, что было наворовано.
Ну, и мы сейчас слышали главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, когда речь идет о миллиардах, как-то приятнее становится.
Ой, а что же мешало раньше-то? Раньше-то предъявлять гражданские иски от имени государства. Небось, закон новый написали. Ой, не написали. Наверное, мордой тыкнули просто-напросто и сказали, какого? И, вернее, спросили, какого, да? 35% у нас, 45%. Ребят, когда 100% будет? Когда все будет возвращаться на ворованное? А то, когда люди платят залоги в 100-200 миллионов, когда люди платят штрафы в 500 миллионов рублей, да? Ведь это же понятно, что, во-первых, у них эти деньги есть откуда-то, да? Во-вторых, они не последние отдают. А то шикарно жить как-то нашим чиновникам, даже осужденным. На 7 лет посадили, он миллиард украл, понимаешь? Он выходит, миллиард при нем, и гуляй, Вася. 7 лет как сыр в масле покатался.
Здесь, как мы понимаем, да, речь идет, вот то, что предложил Бастрыкин, о полной конфискации.
Полная
то, что сейчас действует, это если доказано, что наворовано, тогда да, тогда государство отходит. А если доказательств нет, то,
значит,
извини, значит, честно заработал.
Здесь надо поменять подход. В случае, если кого-то поймали, пусть даже на самой маленькой взятке, пусть даже на самой маленькой, пусть это лицо, этот субъект доказывает законность приобретения всех своих активов и пассивов. Недвижимости,
то есть не
машины.
Следствие доказывает, а он должен
доказывать? Пусть доказывает. В этом случае презумпция невиновности, она должна, так сказать, видоизменяться. Если человека судят за преступление коррупционное, он должен доказать, что свой Бентли, он гад такой, заработал на честную чиновничью зарплату.
Ну что, глава...
Или Бентли жены.
Да, глава Следственного комитета сказал, что мы 6-й год подряд предлагаем решить вопрос о введении в наше законодательство полноценной формы конфискации имущества, не только похищенного и переписанного на родственников, а реального возмещения ущерба в том объеме, в котором он был нанесен преступником. Мы без этого не сможем добиться кардинального перелома в борьбе с коррупцией. Вопрос мы задали нашим экспертам.
И смертную казнь еще надо.
Ну, это, Александр Павлович, уже следующий шаг. Давайте хоть это сделаем. Так вот, вы за это предложение или против? Вот что ответил политолог Сергей Михеев.
Я считаю, что это вполне действенное предложение. Конечно, оно является не абсолютным и полностью проблему не решит, но то, что оно ужесточит условия, так сказать, для потенциальных коррупционеров, это точно. Такая статья, как известно, была в Советском уголовном кодексе, и она неплохо работала. То, что от нее будут пытаться увиливать, это понятно. И тем не менее, я думаю, что это будет достаточно жесткая ситуация. Это будет реальное усиление для борьбы с коррупцией.
Ну, с политологом Сергеем Михеевым подискутировал директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.
Вариант развития событий. Вы даете широчайшие права органам, и они вообще конфискуют все, что мимо проходит. Да? Ну, вспомните знаменитое «Ксанф, выпей море». Проще говоря, совсем просто объясняю, да? То есть, либо вы конфискуете вообще все, и награбленное, и вообще какое есть, это и называет Бастрыкин полной конфискацией, да? Вот человек совершил преступление, забирайте у него всю собственность. Но в таком случае у вас не будет гарантии частной собственности. А если вы начинаете выяснять, что там украдено, что нет, то вы в результате вообще ничего конфисковать не сможете. Вот в чем слабость позиции.
Ну что, чью точку зрения вы поддержите? Буквально пара телефонных звонков, потому что мы хотим еще рассказать, как люди хорошо живут, на честно ли заработанные или доставшиеся по наследству. Здесь, конечно, вопросов много, но пока Сергея выслушаем. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Понимаете, в чем дело? Эти люди, они воспитаны были, в общем-то, в нашей среде, как сказал классик, они же не с Марса прилетели, вот. И если они попались, то те, кто не попался еще, будут искать более изощренные формы. Мы пытаемся воспитать взрослых людей. Это не получится.
Сергей, тогда скажите,
речь
пожалуйста.
Речь не идет о воспитании.
Да, конечно, не воспитание. Сергей.
Речь идет о наказании за адекватным, содеянному. И о справедливости, в конце
концов.
На смену концов.
Придут следующие.
Скажите, пожалуйста, понимаете? Вот как вы считаете, в нашей стране реально честно заработать миллионы?
Нет. Честно заработать миллионы в принципе нереально.
Не, ну вообще у нас, скажем так, миллионы, смотря сколько, да?
Можно
там 2-3 миллиона это в год, это нормально. Это нормальная зарплата хорошая, что называется, да? Вот. А,
ну, а
вот
например...
миллионы там порядка там заработать за год там 50 миллионов, 100 миллионов и так далее. Да, вообще стать мультимиллионером, вот стать, перейти в богатый слой. Вот так вот ни с того ни с сего. Я думаю, что это реально, но в случае, если человек какой-то является изобретатель, конструктор, изобретатель, то есть человек, который продает, грубо говоря, не просто свои мозги, как наемный работник, а продает свое изобретение, сделанное.
Но, вот. Но, Саша, кому как повезет. Вот, например, король Саудовской Аравии. Да, я понимаю, что не надо сравнивать нашу страну и Саудовскую Аравию. Но вот смотри, мы тут подготовили небольшую справку. Что он берет с собой в поездку? Потому как действительно вот сейчас король Саудовской Аравии отправился с официальным визитом. И вот, собственно, с какой картонкой, собачкой, багажом и всем прочим он в эту поездку. Сейчас выдвинулся, да.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель-Азиз Аль-Сауд взял с собой 450 тонн багажа для визита в Индонезию. Он везет, в частности, два автомобиля Mercedes-Benz S600, два электрических подъемника, а также личные вещи. 63 тонны багажа доставят в Джакарту, остальные отправятся на Бали. В поездке короля будут сопровождать 1500 человек из его окружения. Кроме того, для оказания услуг монарху в Джакарте дополнительно выделят 178 слуг. Еще почти 400 человек будут помогать королю на острове Бали.
Ну, это так, что называется, их нравы. Но и у нас нравы, Саш, тоже, вот честно говоря, вот как посмотришь, сколько, например, стоит квартира, выставленная сейчас на продажу, думаешь, ну ничего себе человек зарабатывал, а речь идет...
А ведь жил-то на подаянии,
да,
фактически.
Да, да,
как сказала,
да.
Хакамада.
Совершенно верно. Речь идет о квартире Бориса Немцова на Ордынке. Выставлена она сейчас на продажу. Ее начальная стоимость 80 миллионов рублей. Ну, кто-то скажет, да ерунда, сущий пустяк. Ну, что для человека, который занимался политикой, может быть, действительно, это не самые
нигде
большие...
Нигде не работал. А, нет, извините, в Ярославской областной думе он был депутатом.
Да, но чтобы не сказали, что мы клевещем и оскверняем светлую память Бориса Немцова, корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза побывал в этой квартире и убедился в том, что ее действительно продают.
Многие, конечно, удивляются, что там может стоить 80 миллионов рублей. Для большинства, конечно, наших читателей это солидная сумма, но надо сказать, что это не такие уж большие деньги для этого района. Самый центр Москвы, Малая Ордынка, историческая часть города, вид на Кремль. Да, понятно, что это не старинный какой-то особняк, это новодел. Но, тем не менее, вот конкретно в этой квартире Немцова 162 квадратных метра, она двухуровневая, то есть занимает верхние этажи вот этого ЖК «Малая Ордынка-3». На первом этаже там холл, две спальни, по лестнице проходим наверх. Сверху кабинет, в котором работал Борис Немцов. Огромная спальня с ванной и, можно сказать, украшение этой коллекции — зимний сад, в котором у Бориса Есиновича был спортзал. Сейчас квартира, ну, находится в таком полужилом состоянии. При этом люди, которые там бывали, отмечают, что, наверное, для этого жилого комплекса даже довольно аскетичная обстановка. То есть, да, хороший ремонт, но хорошим он был 13 лет назад, когда Немцов покупал эту квартиру. С тех пор ремонт не делался. Да, все чистенько, но, например, буквально через стенку продается еще в этом же доме парочка квартир даже меньшего размера, но вот те ремонты, которые в них есть, они тянут на гораздо большие суммы. Там речь идет в каждом из этих случаев о примерно 120 миллионах рублей.
Ну, если вы хотите не только послушать, но и посмотреть, как выглядит квартира Бориса Немцова, пожалуйста, на сайт kp.ru заходите, там есть интересная статья Александра, можете с ней ознакомиться. Да. У нас вопрос.
Джакузи с видом на Кремль.
Это прекрасно. Это прекрасно.
Вот в этом все, понимаешь, вот это вся суть нашей несистемной оппозиции.
Да. Вот это. Шея в мыле и смотрю на Кремль. По-вашему, можно ли в нашей стране честно заработать миллионы? Что вы скажете? Александр, здравствуйте.
Вечер добрый. Вы знаете, не знаю, насколько это правда, но пресса писала, что Немцов работал, работая в правительстве, неплохо использовал инсайдерскую информацию. Значит, и там, как говорится, заработал неплохо. Значит, поэтому говорить о том, что честно заработать большие деньги, ну, возможно, может, миллион долларов честно можно заработать. Ну, может, даже 10
ничего
миллионов.
Себе, миллион долларов честно заработать. Спасибо. Что пишет?
Вы знаете, у него очень много акций, и, как говорил Андрей Караулов в своих передачах, акции российских компаний на миллиард долларов.
Так, что пишут? Вор должен сидеть в тюрьме, это понятно. Следующее,
не выкапывать же теперь.
Да, ну, посадите всех варюк, и что, простому человеку станет жить легче? Следующее. С российским судом и следствием разорят сначала весь бизнес, потом всех остальных. Вспомните снос ларьков у метро и советы не прятаться за бумажками, пишут нам. Дальше. Просто вернуть смертную казнь за хищение в крупных размерах, как в СССР. Ну, пожалуйста, ждем ваших следующих сообщений на WhatsApp и Viber по этой теме.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, я Елена Афонина, и мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые резонансные темы сегодняшнего дня. Ну и инициативы тоже, одна из них прозвучала от главы Следственного комитета.
Господина Бастрыкина.
Господина Бастрыкина, да.
Александра. Кстати говоря, в Твиттере пишут, Лен, на борьбу с коррупцией надо выделять не деньги, а патроны, веревки с мылом и костры аутодафе. Это дешевле и эффективнее. Спасибо вещему Олегу. Человек с таким ником.
Да. Ну, и также нам пишут о том, что депутатам, чиновникам и бандитам всех мастей заработать миллионы легко, простым смертным нереально. А кто-то предлагает конфискацию имущества у всех членов семьи и на рудник лет на 10. Ох, не хотела бы я, чтобы ваш дядя или ваша тетя оказались в числе тех, кто был увлечен в коррупции, а вы бы под эту вашу инициативу, ну, вместе с ними бы, собственно, имущество бы и лишились. До какого колена-то членов семьи будем раскулачивать?
Во-первых, ближний круг.
Только ближний.
Вот, а во-вторых, которые дальше, там двоюродные братья всякие, они тоже должны доказать в этом случае, что их имущество, они нажили на самом деле законным путем. путем.
Хорошо, Александр Павлович,
а давайте-ка мы... А если, ты понимаешь,
я понимаю.
Полно же людей, которые на двоюродных братьев, сестер все переписывают и так далее.
И бензин ослиной мочой разбавляют. Да, я понимаю, что наживаться можно в том числе и на автомобилистах. Вот так плавненько мы перешли к другой теме. На чем, собственно, наживается? На нас с вами. И вот не случайно сегодня нас заволновала тема о том, что Росстандарт нашел суррогатное топливо на каждой 8-й заправке. Вот так вот. Из-за более чем 1500 заправок, которые были проверены Росстандартом, суррогатным топливом торгуют на 18%. При этом на 12% от общего числа проверенных заправок торговали фальсификатом. Ну, вот нарушение на 18%, фальсификатом на 12% торгуют. Слушайте, господа товарищи, неужели от этой проблемы никак не избавиться? Вот сколько лет проходит, сколько устраивают всяких этих акций, причем с привлечением, насколько я понимаю, обычных водителей, чуть ли не карты вот таких проштрафившихся заправок составляют, а ВОЗ и ныне там? И что может быть более действенно? Что может повлиять на этих торгашей? Давайте об этом...
Блин, ну не обязательно это все происходит на заправках.
А где?
Топливо могут привозить уже специфическое, мягко говоря, на эту самую заправку.
А откуда?
Завода.
А? То есть бодяжный алкоголь, бодяжное топливо.
А там какие-нибудь присадочки, да, еще что-нибудь такое и прочее. И все.
Ну вот давайте спросим, справедливы ли выводы Росстандарта у партнера аналитического агентства «Автостат», автоэксперта Игоря Маржарета. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Не нагнетает ли ситуацию на каждой 8-й заправке?
Ну, там, знаете, конечно, несколько это все утрировано, потому что на каждой 8-й заправке нашли какие-то нарушения. Нарушения могут быть разные совсем. Это может быть отклонение небольшое по октановому числу. Оно может быть, ну, просто небольшое, но оно есть. Еще по каким-то параметрам. Это не значит, что это бодяжный какой-то бензин. Это не значит, что это фальсификат, но в силу разных причин могут быть небольшие отклонения. Кстати, если рядом с кассой не висит сертификат на данную партию топлива, то это тоже считается отклонением. Хотя, в общем, согласитесь, что не висит бумажка. Это, конечно, плохо, но это тоже нарушение серьезное. Поэтому вот так бы сильно утрировать и говорить, что все так плохо, я бы не стал. Причем, что есть статистика, согласитесь, я смотрел ее, на сетевых заправках нарушения обнаружены примерно в 14% случаев, на маленьких заправках в 24%. То есть можно говорить, что если вы заправляетесь на сетевых заправках, где все хорошо, чисто, где вежливые люди, охранник есть, где есть магазинчик, где вам вообще предлагают кофе за рубль, там можно, в общем, с высокой гарантией заправляться, что все будет хорошо. Если это маленькая грязная заправка, где нету человека, который вставляет пистолет, где плохо говорят по-русски, и, в общем, где все очень стрёмно, ну, просто не надо там заправляться.
Скажите, пожалуйста, Игорь Александрович, а все-таки вот это предложение Минпромторга о штрафе не ниже 500 тысяч рублей за продажу поддельного топлива, это находит какое-то сейчас реальное воплощение, и не слишком ли велика сумма штрафа?
Ну, если это действительно поддельное топливо, фальсификат, наверное, это не так много, и, наверное, такие меры и нужны. Но еще раз говорю, если это реально поддельное топливо, которое где-то на бодяжили, в цистерне какой-то, есть такая весельная технология, где все с веслом стоит, уже цистерна кидает какие-то лопаты и пересадки, он веслом мешает. Вот если такое дело где-то там поймают, наверное, 500 тысяч еще мало. Что называется, поубивал бы за такое. Ну, я утрирую. Uh-huh. Но если это нарушение, связанное с тем, что там, ну, при перевозке там чего-то трясли этот бензин и изменилось там какой-то параметр на 0,1%, тут бы я не стал так строго наказывать, тем более, что на работе двигателя изменение вот такого уровня, там, 0,1%, а это нарушение, все-таки не сказывается.
Игорь Александрович, а вот на вашей памяти удавалось водителям вернуться на заправку и объяснить, что это из-за некачественного бензина, который был залит, возникли проблемы с автомобилем? Или это сейчас, ну, практически нереально сделать?
Это вполне реально. Два совета. Первый. Заправляйтесь там, где вы вот, считаете, что можно, где внушает доверие. Лучше это, если сетевая заправка, система, к которой вы привыкли. Но если нет, просто хорошая сетевая заправка, где есть и другие услуги. Люди вложили миллионы в этот бизнес, и рисковать, продавая бодягу, они вряд ли будут. То есть это первый совет. Выбирайте заправку по каким-то параметрам, понятным вам. Ну и второе, берегите чек. Заправились, чек выбрасывать не надо. И как минимум до следующей заправки, пусть он лежит у вас в машине, это будет доказательством, если, не дай бог, что случится с мотором, того, что вот я заправлялся, вот у меня чек, вот это было 40 минут назад или 2 дня назад. Вот я знаю массу случаев, когда с помощью, даже без помощи адвоката, а с помощью просто желания добиться справедливости, человек этой справедливости и добивался. Таких случаев я знаю много.
Ну что ж, спасибо огромное. Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Маржаретто был на связи с нашей студией. Вопрос вам, попадался ли бодяжный бензин? На вашем опыте такое было? Пожалуйста, можете позвонить.
Гарик, конечно, очень все четко разложил, но я хочу обратить внимание, но, может быть, не совсем по теме. Да? Раньше говорили «берегите честь»,
а теперь говорят «берегите чеки». Ну, может быть и так. Попадался ли вам левый бодяжный бензин? Вот с этим вопросом обращаемся к нашим радиослушателям. Особенно, наверное, к тем, кому по роду деятельности приходится довольно много ездить по российским дорогам. Ну и воспользоваться советом Игоря Маржаретто, заправляться только там, на тех заправках, которые вам известны, ну, не всегда удается им воспользоваться. Поэтому можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и рассказать о вашем опыте. Попадался ли вам левый бензин? Ну, а тем временем не на бензине, а на нарушение правил дорожного движения попался футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин. Ну, неудачно поехал по Москве. Причем произошло это аж 26 февраля, но известно об этом стало только сегодня. Об этом написали, и не случайно, потому что мировой суд 15 марта будет рассматривать административное дело в отношении футболиста. Что случилось, спросите вы? В ночь на 26 февраля в районе дома номер 5 на Страстном бульваре инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль «Бентли». На водителя, которым оказался футболист Александр Кокорин, составлен административный протокол. Выезд на встречную полосу движения. Ну что по этой статье у нас? Наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.
В ночь на какое, Елена?
На 26 февраля.
Представляешь, всего несколько часов спустя там прошел оппозиционный марш. Как хорошо, что они не столкнулись во времени, хотя это было одно и то же место.
Да, но тем не менее, вот как объяснил эту ситуацию сам Александр Кокорин.
Рассказываю, как все было просто. Я поворачиваю налево, и при выезде я зацепил встречную полосу. Ну хорошо то, что уже хоть не пьяный, там ничего не написали.
Да, ну хорошо, что не пьяный. Это
нравится, как хорошо. Хорошо, что не пьяный, или хорошо, что в трубочку не заставили дуть. Понимаешь, вот удивительные вещи. Я тоже в Твиттере прочитал, что в древней Спарте людей физически или умственно неполноценных сбрасывали с высокой скалы, а не делали из них депутатов или футболистов. Понимаешь? Вообще шикарно. Но он не Багдасарян. Во-первых, он... У него гораздо больше, да,
машин.
И ума, и сознательности.
И машин.
Машин не знаю. У него там что, Ламборджини золотой, Бентли этот, да?
Да.
Мерседес там,
да,
наверняка. Там,
слушай,
купе,
ну,
да,
я тебе уверяю, Мара Багдасарян отнюдь не самая богатая девушка этой страны.
Поэтому... я не говорю, просто дура, да. Ну, просто, я не знаю, то ли богатые дуры, то ли дуры богатые.
Да, говорят, это не очень богатые. Ладно, это сейчас не суть.
Нет, ну, понимаешь, не убегай.
Не убегал.
И вот я, ну, вообще права отобрать надо, мне кажется.
Я могу тебе сказать...
Ну, что этот зенитовец в Москве делал? То на Ламборджини нарушает, то на Бентли через год нарушает.
Пусть, так у них тренировка здесь была.
Вот пусть на автобусе и ездит.
Правильно, со всей командой вместе.
Да.
Хорошая идея.
Водителю
обсудить ее
было.
Не успеваем. Политический обозреватель
«Комсомольской
правды» Александр Гришин. Я, Елена Фойна, были с вами.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.